Юга Радіо. Все принимается сердцем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Что мешает нам быть счастливыми». С вами я, ведущая Инна Январева, и эксперт в священных писаниях Ананда Киртан. Ананда Киртан, добрый день!
Добрый день, Инна! Добрый день, дорогие наши слушатели! Снова рад встретиться на волнах нашего радио.
Ананда Киртан, вот уже которую субботу нам везет. Сегодня икадыши.
Ну да, к сожалению, так получилось, что я эти икадыши буду отмечать завтра.
Ой. Расскажите, как это? И почему именно завтра тоже можно держать икадыш?
Да, три дня, которые очень благоприятны для такого поста и для тех, кого по каким-то причинам, вот скажем, как у меня, очень банально, знаете, как технические средства подвели почему-то мой календарь, он не оповестил меня. И сегодня только любопытство, думаю, скоро же икадыш, надо заглянуть, когда привело меня, так сказать, в реальность, что икадыш оказывается сегодня, и уже поздно поститься. И, ну, причины разные бывают, наверное, у кого какие, но три дня икадыши, двоёдыши и троёдыши, они очень благоприятны, и в эти дни еще можно соблюдать икадыши, и это будет, скажем так, считаться как икадыши. И я даже слышал от одного моего старого друга вайшнава, очень такого известного, авторитетного, и он говорил, что на троёдыши даже благоприятнее поститься, то есть на третий день от икадыши. Так что вот для тех, кто, может быть, сегодня тоже по каким-то причинам не смог удержать икадыши, ну, по каким-либо, то завтра, послезавтра есть еще благоприятные дни для этого.
Ну, это что касается поста. Вот если говорить о занятиях духовной практикой, то как раз вот сегодня у нас есть возможность послушать и говорить о Боге.
Да, в этом смысле нас доля не обошла стороной, поэтому очень приятно, что есть возможность проповедовать и вообще как-то занимать свое время в служении абсолютной истине. И это же, конечно же, трудно переоценить. Это, в общем-то, самое главное, что должно и, собственно, что происходит в нашей жизни.
Ну что ж, Ананда Киртан, тогда перейдем к Бхагавад-гите.
Сегодня мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту, и мы продолжаем 4 главу, текст номер 21. Эта глава называется «Трансцендентное знание». Интересная серия стихов, которые рассказывают о том, что означает правильная деятельность, деятельность, бездеятельность. И вот в этом тексте, что мы слышим? Нирашираятха читатма тякта сарва париграха шарирам кевалам карма курвана пноти килбишам. Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха. Это то, что мы слышим, какое наставление дает Кришна в этом стихе. И я все-таки прочитаю еще пару стихов предыдущих, для того, чтобы была понятна логика этих наставлений. Итак, с 19 текста, это за два текста заранее. «Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Свободный от привязанности к плодам своего труда, всегда удовлетворенный и ни от чего не зависящий, он не совершает кармических действий, хотя и трудится, не покладая рук». И вот сегодняшний текст. «И такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностях своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха». Вот такая вот серия стихов. Интересно, что же говорит Прабхупада по этому поводу? Что человек, который обладает сознанием Кришны, не ждет хороших или плохих результатов своей деятельности. Но что имеется в виду? И что это за человек, обладающий сознанием Кришны? Сознание Кришны, мы всегда об этом говорим, это сознание Бога. То есть, когда человек, он проникается настроением Бога. Это возможно тогда, когда человек понимает, что хочет Бог, какие ожидания у абсолютной истины по отношению к нам, и, скажем, там, в частности, ко мне лично. И когда человек, он пытается разобраться с этим, он начинает разбираться, собственно, идея проста. То есть желание Бога, оно достаточно просто. В первую очередь, это вернуть нас из этого обусловленного состояния, то есть вернуть нас из места, в котором мы сейчас находимся, и это место, которое неестественная для нас среда. И в чем тут неестественность? Неестественность в том, что та среда, в которой мы находимся, материальный мир, она лишает три права, которые даровал нам Бог. И какие это права? Это вечной жизни, это обладать полным знанием чьи-то, и ананда – это блаженство. То есть это наше естественное право для души. Мы вечны, полны знания и блаженства. Но вот в этой неестественной для нас среде мы лишены этой возможности реализовать в полной мере. И поэтому желание Бога каково? Конечно же, вернуть нас в нашу естественную среду, в нашу естественную среду обитания, духовный мир. Но чтобы вернуться туда, надо обладать сознанием, быть готовым, чтобы находиться там. Это подобно тому, как если бы, там, знаете, взять слона и в стекольную лавку поместить, или в цветочную лавку. И что может слон там делать? Место вроде как хорошее, эстетически приятное, но для слона это место, где есть возможность принести полную разруху всего этого. И поэтому, чтобы вернуться вот в это естественное состояние, нужно развить определенное сознание, внутреннее состояние души, желание. И это как раз и то, что в материальном мире называется развитие сознания Бога. Ну и мы, как последователи определенной культуры, мы говорим, это развитие сознания Кришны. Это развитие, по сути дела, любви. Это вот наше внутреннее состояние, которое, развивая это качество, которое основано на двух таких вот принципиальных двух критериях, это хайтуки и апратихата, на бескорыстии и непрерывности, это то, что является основой любви. Это определено Шримад Бхагаватам. Если человек развивает это сознание в отношениях с Богом, что мы должны быть бескорыстны и в постоянном служении, в постоянных отношениях с Богом, вот в этих двух качествах. Это то, что развивает такое качество, как любовь, о которой все говорят, о которой все стремятся, но по-настоящему реализовать возможно только в этих абсолютных отношениях с абсолютной истиной. Это и есть сознание Бога. И вот когда человек развивает такое сознание Бога, фактически любовь, то есть вот это вот качество любви, такое вот затертое, знаете, как уже бесконечно такое на виду, это чувство, к которому все стремятся, которое все до какой-то степени переживают, и вот оно как бы получает свое развитие, полное развитие вот в абсолютном смысле, это в отношениях с абсолютной истиной. И развиваясь таким образом с абсолютной истиной, развиваясь с Кришной, это качество мы становимся способными переносить во взаимоотношения с тем, что нас окружает, но уже совсем в другом настроении, в другом понимании того, что нас окружает. Потому что человек, когда не понимает этого, когда он не понимает истинную природу вещей, природу, абсолютную природу, такую изначальную, абсолютную природу появления вот этого всего, что нас окружает, и даже, казалось бы, вот этой такой неестественной для нас среды, это проявление Бога, но для чего-то же оно существует. И с этим, что нас окружает, и в чем мы находимся вот в материальном мире, с этим тоже надо правильно и умело обращаться. И вот эти вот стихи как раз они и говорят о том, как человеку нужно здесь правильно жить для того, чтобы обрести полное умиротворение и быть в гармонии вот с этим миром, который окружает. И вот он говорит, что и такой человек, который не ждет хороших или плохих результатов своей деятельности, то есть мы должны действовать в этом мире, но мы не должны быть привязаны к результату. Но как возможно такое сознание? И вот как раз объясняет Шрила Прабхупада, что нужно владеть своим умом и разумом. А зачастую люди, они просто даже не понимают, а в чем разница ума и разума. Ведические писания, они в полной мере дают ответ на этот вопрос. И они говорят, что человек должен победить свой ум. Ум – это пристанище, прибежище нескольких вещей. Это ум, это где хранятся наши впечатления, ощущения, переживания, мы, все наши желания – Они все рождаются в уме. Это вот то место, где тот котелок, в котором варится все это. Но разум — это совершенно другое. Разум — это частица нашего тонкого тела, которая состоит из знания. Это другой котелок, в котором находится то накопленное знание, которое мы получаем, общаясь с этим миром через уши, через наши 5 основных чувств. И когда Шрила Прабхупада говорит, что человек должен полностью владеть своим умом и разумом, тут нужно поставить один такой маленький акцентик, что владеть своим умом, который разрывает нас на части, который говорит там, глаза хотят наслаждаться этим, уши хотят наслаждаться этим, наши чувства хотят наслаждаться вот этим, гладить вот так вот. И даже одно чувство, как говорит Кришна, то есть из 5 основных чувств, оно способно увлечь ум даже самого возвышенного мудреца. А что уже говорить о том, что у нас их 5, и они постоянно что-то кричат, и ум, он постоянно варит вот эту кашу «хочу, хочу, хочу, хочу», потому что такая задача ума, то есть это его такая функциональная способность или функция, которую он должен выполнять. Он должен удовлетворять свои чувства, и удовлетворяя, он накапливает новые и новые ощущения, впечатления. И контролировать этот фактически сумасшедший наш ум, который постоянно нам что-то говорит, хочу этого, хочу того, или не хочу этого, не хочу того, возможно только путем зрелого разума. А зрелый разум, он рождается из зрелого знания. И поэтому очень важно то, что в нас входит как знание, тот опыт, который мы получаем, и это означает очень важно, с кем мы общаемся, это важно, какие книги мы читаем, это очень важно, какой опыт практически мы получаем в своей жизни, это тоже является частью знания. И только благодаря зрелому разуму, в котором нет вот этих переживаний, и зачастую эти переживания, они не имеют здравого смысла в том смысле, что, знаете, как наши чувства чаще всего заставляют делать то, что вредно нам, то, что на пользу не идет. А еще и бывает так, что на такие греховные действия толкают, что потом мы всю жизнь еще разгребаем это. Поэтому должен быть крепкий разум. Мы должны изучать священное писание, мы должны общаться с чистыми возвышенными личностями, чтобы укрепить разум. И вот когда разум крепкий, он тогда может поставить под контроль наш ум, и, соответственно, ум он поставит под контроль чувства. То есть такая вот схема, как Кришна говорит, путем зрелого разума победи этого ненасытного врага вожделения, путем развития знания. И что нужно человеку для того, чтобы он обладал крепким знанием, или, скажем, он знал, какое знание ему нужно, то есть какое знание искать? Нужно знать, как говорит Прабхупада, что мы являемся частицей Верховного Господа. Вот это простая истина, о которой люди не думают, не задумываются, не говорят и не преподают, главное, это знание. Вот. И если даже кто-то говорит об этом и где-то пытается обсуждать эту тему, то чаще всего это тема достаточных дилетантов, но встретить по-настоящему реализованную личность – это большая удача. Реализованная имеется в виду, которая по-настоящему предалась изучению этому знанию и практическое применение в своей жизни. И вот тогда человек, когда он начинает понимать это, реализованно понимать, тогда он начинает действовать как часть целого, то есть как часть, что мы часть Бога являемся, и не являемся самостоятельными исполнителями своих действий, а только лишь орудие в руках Всевышнего Господа. То есть вот это очень важный момент. Интересно, как Прабхупада в одной из лекций, он приводит пример, потрясающий просто, на мой взгляд. Он говорит, подобно тому, как рука. Пока рука, она действует в соответствии с нашим телом, она является полноценной частью. И в этом ее назначение, и смысл в этом. Но если вдруг рука или, скажем, палец от руки отделить, и это становится независимой частицей, так, да, если можно сказать, то этот палец, он теряет всякий смысл в этом. Ну, как функциональная часть полного целого моего тела. Она становится бессмысленной, на которую даже, если мы увидим где-то, то даже смотреть и то неприятно. То есть и вот в этом задача. И Прабхупада говорит, что вот точно так же мы и должны понять, какую роль мы можем играть Вот в этой, знаете, как стать частью, единой частью с желаниями Бога, с настроением Бога, как какой-то механизм из какая-то деталь из какого-то целого механизма.
То есть частью механизма Вселенной, можно сказать, и всего мира.
Да, но невозможно стать частью механизма всего мира, можно, став частью, вступить во взаимоотношения с абсолютной истиной. Вот в этих взаимоотношениях, когда человек встает на путь этих взаимоотношений, тогда ему начинает раскрываться, даже не то, чтобы раскрываться не его часть, какую он должен занимать деталь в этом мире, он начинает понимать, как он может жить для того, чтобы этот мир стал лучше, вот просто от каждого шага. То есть мы начинаем действовать очень гармонично с этим миром. Мы часть механизма другого мира. Но когда мы начинаем понимать свои отношения с Богом, мы начинаем понимать Его желания, мы начинаем понимать, как этот мир работает, и тогда мы можем очень гармонично жить и действовать в этом мире, и от этого получают все только благо. Вот
ну
это
или хотя
очень
бы
важный момент.
Не заставлять страдать этот мир.
Конечно. А ведь пространство, оно очень-очень живое. Очень живое пространство. Мы живем в живом пространстве. И люди часто они думают, что они и есть это пространство, а все остальное — это мертвый мир. На самом деле, конечно же, не так. Но для этого нужно обладать определенным разумом. А где взять этот разум, если нету знания? И вот как раз ведические писания, они и заполняют эту нишу в образовании, нишу невежества, что дают образование о нас как о душе, об этом мире. Это задача Бхагавадгиты, вот в чем ее ценность. Потому что Бхагавадгита, она дает ответ на 5 важнейших вопросов. И первое — это что такое прокрити? Прокрити — это материальная энергия. То есть это тот мир, в котором мы живем. Что это за энергия и как правильно жить? Дальше — это мы как джива. То есть джива, что такое джива? Это ответ Бхагавадгита дает на этот вопрос, объясняя, что мы являемся душами. То есть ответ, вот второй ответ, 5 вопросов, которые поднимает и дает ответы Бхагавадгита, это кто мы такие, как души. Третье — это Ишвара, кто такой Господь. Четвертое — кала, время, потому что время, оно связывает все это. И пятое — это карма или деятельность. И вот Бхагавадгита, она отвечает на все эти вопросы. И это является знанием. И вот так и человек, развивший в себе сознание Кришны, всегда действует в согласии с волей Бога, поскольку он не стремится наслаждаться жизнью независимо от Бога. И вот мы говорили на прошлой передаче, что человек должен понять, как он может удовлетворить Бога. И ну, вот целая вот эта серия стихов, мы фактически об этом говорим. Мы должны понять, что мы должны жить так, чтобы нами был доволен Господь. И вот как раз Шрила Прабхупада говорит, что и вот тогда человек, он становится подобно детали в машине. И тогда эта деталь имеет смысл, тогда эта деталь приносит пользу всему механизму. И вот таково должно быть и наше положение. И поэтому действия такого человека не влекут за собой кармические последствия. И почему? То есть, потому что человек действует в гармонии. Какие могут быть реакции? Никаких. И Шрила Прабхупада говорит, вот это и есть акарма. Если вы действуете в соответствии с желаниями Бога, вы свободны от кармы. У вас, вы свободны от желания получать плоды здесь. Имеется в виду, что вот я хочу и я получу. Нет, конечно, что... Мы должны понимать, что есть желание Бога, и мы должны действовать так, чтобы Кришна был доволен результатами нашего труда. Вот такая вот ситуация, и это то, что является важным, если мы начнем понимать эту очень важную вещь, на самом деле достаточно простая, что я являюсь частью Бога, я являюсь Его... ну, скажем, сыном, дочерью, да, и у меня есть какие-то отношения с ним, но эти отношения давно забыты, потеряны, и я должен восстановить эти отношения для моего же блага и для блага того окружающего мира и все, что окружает меня в этом мире, включая там, моих близких, включая ту природу, которая нас окружает, которую сейчас просто безжалостно изничтожают. И от этого блага получат все. И в результате этого понимания мы начнем понимать, как мне действовать как душа. И вот первые шаги, которые начинаются в этом направлении, это нужно понять, что я не должен действовать ради чувственного наслаждения. Но для этого нужно иметь, конечно, зрелый разум. Мы должны понимать, а что является чувственным наслаждением, а что таковым не является, и тогда мы сможем правильно урегулировать свою жизнь, и тогда мы сможем правильно действовать. И при этом не будем навлекать на себя вот эти вот кармические реакции греховные, которые могут затянуть нас в самые непристойные места, которые описаны в Шримад-Бхагаватам, на низшие планеты и так далее. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада, подводя итог, комментируя этот стих, он говорит, что мы должны понять, что такую вещь, что так как мы являемся частицами Бога, Господь, Он и так о нас заботится. Он о наших насущных потребностях, те, за которые мы отдаем всю свою жизнь, это еда, солнце, выкупление, оборона, они удовлетворяются. И Шрила Прабхупада, я цитирую его, он говорит, что они удовлетворяются в этом мире сами собой. Для этого человеку не нужно прилагать отдельных усилий. И он приводит много примеров тому, но один из самых интересных, который я бы тоже хотел привести в эфире, он говорит о том, что человеческая раса, вот человеческие живые существа, они составляют, как говорит Прабхупада, ну может быть 5% от того, что населено в этом мире живыми существами. То есть, казалось бы, мы думаем, нас много, и мы тут хозяева Земли. На самом деле, если взять количество комаров в этом мире, то их, наверное, будет гораздо-гораздо больше, чем количество людей. А если взять, сколько вообще живых существ в этом мире, то человек, он становится таким, знаете, как, ну, имеется в виду, как единица какая-то, да, как учетная единица. Мы занимаем совсем небольшую часть этого мира, даже здесь на Земле. И Прабхупада, он говорит интересную мысль. Он говорит, и только человек... подчеркивает эту мысль. И только человек думает, что чтобы ему удовлетворить свои потребности в еде, сне, совокуплении, обороне, нужно получать образование для этого, ходить в институты, школы, а потом еще всю жизнь работать. И все это только ради удовлетворения этих четырех потребностей. Все остальные живые существа, они удовлетворяют это, не ходя ни в какие школы, не получая никакого образования, не воюя за какую-то работу. И каждому в этом мире Господь предоставляет эту возможность еды, сна, совокупления и обороны. И только человек, он настолько разумен в кавычках, то есть настолько глуп, что он просто не может понять эту простую истину. И Шрила Прабхупада, подводя итог в этом комментарии к этому стиху, к 21-му, из 4 главы, он говорит, что поэтому человек, он не должен тратить сильно много сил, времени, каких-то вот сверхусилий прилагать для того, чтобы получить все это. И все эти четыре потребности необходимые, в общем-то, потребности, никто их не исключает, как знаете, как лишние. Нет, нужно есть, нужно спать, нужно, в конце концов, продолжать род, для этого нужно иметь какие-то взаимоотношения с противоположным полом. И так далее. Но все это незаслуженно заняло почетное место в обществе. И поэтому оно должно стоять на своей полочке, не прилагать сверхусилий, а все свои усилия направить на то, чтобы разобраться, кто являемся мы, кто является, что это за личность абсолютно истинная, что нас связывает и как мне нужно правильно жить для того, чтобы я в конце концов обрел вот это вот законное право сад-читананда виграха, чтобы я проявил себя, реализовал себя как вечное духовное живое существо, как личность, полным знания и блаженства. Это то, что я хотел бы сказать сегодня в контексте этого стиха. Большое спасибо.
Ананда Киртана, вот когда мы говорим «служить Богу», «служить абсолютной истине», почему Шрила Прабхупада именно делал акцент на Кришне? То есть он говорил, когда его просили, ну давайте будем говорить не о Кришне, а будем говорить время вот Господь, да, или Бог, или Всевышний. Вот почему все-таки Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы мы говорили о Кришне?
Шрила Прабхупада говорит, интересно, в одном комментарии он говорит, что мы не можем дать имя Богу. Ну, вот как-то трудно дать, но мы можем определить его по качествам. И все другие имена Бога, а их бесконечное количество, да, ну, к примеру, в христианской традиции есть Саваоф, такое имя Бога, Но все эти качества, или Будда, Будда разумный, Савов, по-моему, там воинственный, какие, Рама всерадующий, все эти имена Бога, которые в различных традициях имеют место быть, они отражают какое-то одно или несколько качеств Бога. Вот как, скажем, там, Аллах светлейший. То есть это одно качество. Будда – это тоже имя Бога, но это отражает только одно качество Бога – разум. Понимаете, да? Но ведическая традиция говорит, что только одно имя, оно отражает все качества. А какие качества? Бог, шастра говорится, он является Бхагаваном. Бхагаван – это тот, кто обладает шести достояниями. Силой, красотой, славой, знанием, отречением и что-то я упустил. Красота, сила, знание. А, и богатство, Ашвари. Что, и вот это вот достояние Бога. Тот, кто обладает в полной мере шести этими достояниями, он может назваться Богом. Но различные имена, они отражают какие-то из этих шести достояний. Понимаете, Ин? И только Кришна, он переводится как «всепривлекающий». Это означает, что вот эти достояния, они нас привлекают. Привлекает красота. Привлекает, безусловно. Сила привлекает, знание привлекает. Отречение тоже привлекает. Слава, если кто-то имеет славу в этом мире, он тоже привлекает. Но только лишь Кришна означает, что в этом имени включены все эти качества, и поэтому все привлекающие. И вот на санскрите это Кришна. И поэтому полное определение Бога дано вот в этом имени. Ишварах, Парамах, Кришнах, Сат, Читананда, Виграхах. Что Верховный Господь является Кришной, все привлекающие личности Бога. Анади Радин Равиндам, Сарвакарана Каранам. Он тот, кто является изначальным источником всех, и тот, кто поддерживает все живые существа. Но у него самого нет начала. Вот такой вот интересный стих. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что если мы и можем дать какое-то имя Богу, которое будет отражать его в полной мере, то это имя Кришна.
Спасибо, Ананда Киртан, огромное за ответ. И я думаю, как раз у нас наступило время, чтобы перейти к вопросам наших радиослушателей.
Отлично, ждем, смотрим вопросы.
Да, Ананда Киртан, вот как раз в прошлый эфир здесь развелась дискуссия у ребят по поводу гуру, по поводу духовного учителя. И я зачитаю сейчас эту дискуссию, а мы потом отдельно перейдем к каждому вопросу, вот чтобы у нас была полная картина о том, что наши радиослушатели думают по этому поводу. Итак, Матин пишет: «Здравствуйте, Ананда Киртан и Инна. У меня вопрос про духовного учителя. Не есть ли пример Иисуса, пример того, что человеку не нужно искать посредников для общения с Богом? Он ведь уходил в пустыню и в посте, и молитве получал откровения. И многочисленные гуру, говорит Матин, в Индии, и кастовое отделение общества – пример того, что привилегированные сословия сознательно строят свой бизнес на необразованных работягах». Вот это как раз и отпугивает, говорит Матин, его во всех религиях. И дальше пишет Дмитрий в ответ вот как раз на это сообщение, что поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит: «Оставь все виды религии и просто предайся мне». И дальше подключился Сергей, он пишет: «Духовный учитель не посредник, а представитель Бога. Через гуру человек может напрямую общаться с Богом». А Матин отвечает, что теория хороша, но статьи некоторых знаменитых учителей прямо говорят об их двойственности и обусловленности. И очень хочется видеть соответствие идеалу, в то же время не создавать себе кумиров из гуру. И вот он дополняет, что гуру – это люди тоже обусловленные и подвержены обусловленности. И даже видя неладное, приверженцы не могут ничего изменить или возразить, потому что это будет проявление гордыни. Вот так считает Мартин. И действительно, Ананда Киртан, где грань между фанатизмом и слепым преданием гуру и истинным преданием, и истинным гуру?
Есть интересное определение фанатизма. Фанатизм – это энтузиазм минус знание. И вот когда люди не обладают знанием, но они энтузиастичны, они становятся фанатиками. И в этом проблема. Для того, чтобы с чего-то начать отвечать на этот вопрос, а он, по сути дела, звучит так, что нужен ли нам вообще гуру, посредник между нами и Богом? потому что есть примеры того, как вот и приводятся примеры там в Индии этих кастовых браманов или духовных учителей, которые поступали, может быть, не самым лучшим образом. И даже, я извиняюсь, кто привел примеры 1866 в этой переписке? Ну, кто-то один из слушателей радио, да? 1866, Бхагавад-гита, оставь все и просто предайся мне.
Да, это Дмитрий как раз.
Дмитрий. Так вот, давайте начнем все это обсуждение, вернувшись к четвертой главе. И что там говорит Кришна? Он говорит: «Эвам парам пара праптам, имам раджаша йо виду, сакалинеха махата йогунаштах парантапа». И о чем этот стих? Этот стих как раз он отвечает вот непосредственно вот это все обсуждения и рассуждения. Он говорит о том, что это знание передается по цепи ученической преемственности. И что, о чем говорит этот факт? Мы, может, хотим думать так или так, мы можем считать так или так, но Кришна говорит, это знание нужно получать по цепи ученической преемственности. И дальше он продолжает: и так постигали это знание все праведные цари. И более того, он говорит, что как же на санскрите это стих Шри Бхагавана Вача, в общем, как я это знание передал Ману, прародителю человечества, Манур Икшвака Вебравит, он, в свою очередь, передал Икшваку, царю на земле, и так вот оно дошло до земли. Ну, то есть там Кришна описывает в этом стихе, по-моему, это первый стих из четвертой главы, там первый, второй, третий стихи. И, ну, это утверждение мы можем понять, что это знание необходимо получать по цепи ученической преемственности, так хочет Бог. Теперь дальше, он говорит, опять же, в этой четвертой главе, дальше мы будем, дойдем до этого стиха, 4.34, если не ошибаюсь, «Тадвитхи пранипатина, парипрашнена сивая». И поэтому ты должен принять духовного учителя. И теперь давайте посмотрим на жизнь Кришны, когда он приходил 5000 лет назад, и какой он нам пример подал. Он сам проходил обучение у Сандипани Муни. То есть он сам обучался у учителя, он предался духовному учителю и получал образование у него. И Кришна, и Баларама в том числе. Давайте посмотрим на пример Арджуны. И вот этот стих 4.34, он очень интересен. Где, представьте ситуацию, ваш друг, то есть вот здесь вот такая мысль говорят, зачем вам нам посредник? То есть есть я, и я должен, вот я и Бог. И вот представьте ситуацию с Арджуной. То есть Арджуна и Бог, и Кришна, да? Весь диалог состоялся между Кришной и Арджуной. Ему вообще никуда не надо уже было идти, никакие аскезы накладывать на себя. Уже он имел отношение непосредственно, как Кришна говорит, «Бхактятва нанья шакья ахамва витхорджуна», что Арджуна, вот так, как ты сейчас меня видишь, так меня можно увидеть через преданное служение. То есть Арджуна уже видел его таким. Уже лично, вот они держались за руку, они шутили, они вместе принимали просад с Богом. Понимаете, да? И о чем ему говорит Бог? Когда Арджуна, сперва он пытается разговаривать с ним как с другом. То есть они были друзьями. И откройте конец первой главы и начало второй главы, где идет диалог между Арджуной и Кришной, где Кришна его побуждает. Арджуна спрашивает, что мне делать? Воевать, не воевать? А Кришна говорит, да, конечно, воевать, иди и убей всех их. А Арджуна начинает приводить примеры. Да нет, он же мой родственник, а это мой дед, а это мои дети, а это там, а что же о нас люди скажут? И это, весь этот спор, он фактически спор. То есть пусть он не выглядел как спор такой явный, знаете, но Кришна говорит, иди сделай это. Арджуна на правах друга говорит, да нет. И вот интересно, как Гитамрита объясняет этот момент, где Кришна в какой-то момент говорит, Арджуна, все, что я тебе не говорю, ты все оспариваешь. И почему? Потому что ты мой друг. И вот в какой-то момент Арджуна вдруг понимает, что ему уже не нужны отношения между ним и Богом, как с другом. Ему нужен он как духовный учитель, который даст наставление. И вот тогда он предается ему. Карпаня дашопахата свамбаваха. Фактически это начало Бхагавадгиты, вот такое вот в настроении учитель-ученик. И в этом стихе Арджуна говорит, что я полностью запутался, я уже не знаю, что мне делать, я уже не понимаю, в чем мой долг, и силы оставляют меня, прошу тебя, научи меня. И он говорит, «Шишьяс тихам шадгиман твам прапанам». Шишьяс. Он говорит, «Я хочу стать твоим учеником». Шишьи, не просто там другом, на правах друга скажи мне что-то. А он говорит, «Я должен стать твоим учеником». И дальше Кришна говорит ему, что подожди, мы же с тобой друзья, ты же не примешь меня как друга. Он посмотри, сколько тут есть мудрецов всяких, там и Вьясадева, пожалуйста, и Нарадамуни, иди принимай у них прибежище. И Арджуна говорит, нет. И вот как только он по-настоящему предался как ученик, как Кришне, как духовному учителю, и вот тогда ну, Кришна начинает давать наставления Бхагавадгиты. И вот в 4 главе, представьте эту картину, Арджуна и Кришна. Арджуне вообще никуда не надо идти. И он говорит Арджуне, «Таадвитхи пранипатина, парипрашнена сивая». Он говорит, «Найди себе духовного учителя и предайся ему». Понимаете? Это очень важно. И почему? То есть нам нужно понять, это факт. Теперь что нам с этим фактом делать, когда мы можем видеть, скажем, вот такие вот нелицеприятные картины, как вот привели пример. Шрила Прабхупада задает в ответ подобным вопросом, он задает встречный вопрос. Он говорит, вы приходите к врачу, ну, к примеру, к стоматологу, я не помню, кого там Прабхупада приводит пример, но я вот приведу такой. Вы приходите к стоматологу, и у вас неудачно вылечили зуб. Вот просто плохой стоматолог оказался. И вот тут встречный вопрос задает Прабхупада, а говорит, означает ли это, что все врачи плохие? Инна, что вы скажете, если вы придете к стоматологу, и какой-то стоматолог вам неправильно, ну, что-то там неудачно вылечит зуб, вы выйдете и скажете, ну, все, теперь стоматологи в этом мире, они совершенно бессмысленны, бесполезны, и обойдемся без них.
Ну, очень часто так люди и поступают.
Да, но в этом нет здравого смысла. Здравый смысл в том, что есть плохой стоматолог, но есть стоматологи хорошие. Есть кастовая система, которая уже переродилась в какую-то систему для того, чтобы контролировать людей. Но Кришна никогда не говорил о кастовой системе. Для этого нужно обладать знанием. Как мы говорили, энтузиазм плюс знание. Кришна в Бхагавадгите нигде не говорит о кастовой системе. Он говорит, «Чатур варня майя стришнам гуна карма вибагашаха». Мы должны смотреть на качество, и карму, и как ведет себя человек, ачария, от этого слова, от поведения, ачар, поведение, произошло слово ачария.
То есть человек принадлежит какой-то касте не по рождению, а по его деятельности?
Ни в коем случае, по качествам. И если у кого-то есть опыт плохих духовных учителей, там встречи с плохим духовным учителем, но есть масса хороших духовных учителей, поэтому какие проблемы? Нужно понять, что принцип работает. И принцип гуру, шастры, садху – это три рельсы, по которым это знание приходит к нам. И что это за рельсы? Гуру – это духовный учитель. И из Бхагавадгиты мы видим, что сам Кришна говорит «Тадвитхи пранипатина парипрашнена сивая». Это знание я передаю через гуру парампару. Второе. Арджуна, иди и найди представителя, найди этого гуру, который принадлежит к парампаре и который татва даршана, обладает знанием. То есть это не оспаривается этот момент. Итак, первое – это гуру, второе – шастры, священные писания. То есть мы должны обладать знанием, чтобы не быть фанатиками. И чтобы нами не манипулировали, мы должны обладать знанием, и для этого нужен гуру, который раскрывает нам сокровенные части знания. И третье – гуру, шастры и садху, святые. В любой традиции, если эта традиция авторитетна, есть святые. И если у нас есть сомнения по поводу того, каким должен быть гуру, вы посмотрите, какие были святые и какая, скажем, тенденция у этой традиции, порождает ли она святых. Если в этой традиции святые, следуя этой практике. И, как правило, конечно же, этого уровня, когда личность достигает, она получает право быть гуру. То есть это еще, ну, как бы, еще одна грань. Но как нам быть со всем этим? Есть интересное определение, в ведах определение, кто является гуру. И ответ потрясающий простой. Гуру – это тот, кто напоминает нам о Кришне. Все. Вот вам ответ. Тот, кто напоминает нам о Кришне. И тот, кто это делает, он является нашим гуру. Но также и объясняется, что гуру бывают разные. И чем же они отличаются? Отличаются, конечно же, это в первую очередь глубиной знания. Второе отличается ачаром, собственным поведением. То есть иногда мы знаем и говорим правильные вещи, но еще пока не способны вести себя правильно. И вот тут тоже интересный момент, потому что иногда Чанакья пандит, он говорит, что хороший совет, золотой можете поднять, даже если он лежит в грязи. Это хороший совет, как вы считаете, Инна?
Ну да.
Хороший совет. То есть от того, что золотой лежит в грязи, он
его
от того
можно отмыть.
Золотым он меньше не стал. Поэтому хороший совет, если знание правильное, то оно всегда правильное, независимо от кого оно исходит. И Шрила Прабхупада говорит, что такое гуру парампара, как передается знание. Когда ему задавали вопрос там, о качестве гуру и все такое, он говорит, самое главное качество гуру – это передать без изменений то, что он услышал от своего гуру. Я вам говорю, это я цитирую Прабхупаду, что это очки. Вы берете и говорите, когда передаете дальше это знание, вы передаете этот предмет, о котором вы, может быть, даже не совсем все понимаете, и тоже говорите, это очки. То есть вы тогда являетесь абсолютным источником передачи знания. Вот в этом заключается совершенство. Иногда мы, может быть, себя неправильно ведем, то есть бывает такое, но наша задача хотя бы начать передавать правильное знание и стремиться к садачару, к идеальному поведению. И Кришна говорит, «Апичецу дурачаро, баджанты мама на небах, садуры васаманта вяхсам як вьявахи тохисага». Это стих, навскидку я не помню, из какой главы, но интересный перевод. Он говорит «апиче цу дурачаро». «Апиче» – даже если «су дурачаро». «Дурачаро» – это глупец. То есть человек, который ну, вот, абсолютно греховный. А «су дурачаро» – это вот эта приставка «су», она возводит там, в какую-то степень невежество или греховность этого человека. И вот Кришна говорит, даже если вы ну, судурачаро, то есть вообще вот в полном невежестве падший грешник, но баджанты мама наня бак, но пытаетесь служить мне, ну, баджанты мам, служите мне, а наня бак – это очень твердо. То есть если такой человек твердо уверен, что Кришна – это абсолютная истина, и он твердо идет в этом направлении, пусть он еще вот является грешником, пусть еще не всегда получается у него идеальное поведение, он не является ачарьем в таком смысле, что вот ярким представителем в своем поведении. Но баджанты мама на небях. И Кришна говорит, если вы даже встречаетесь с такой личностью, садурыва, садху – это святой. И Кришна говорит, его я требую, садурыва самантавьях – это повелительное наклонение. Он говорит, садурыва самантавьях. Вы должны его принимать как святого. И дальше он заканчивает «самьяк вьявахи тохисага». И в этом нет никаких сомнений. Интересный взгляд Кришны на эти вещи, как вы считаете? Так вот, итак, что мы имеем? Мы имеем первый факт, что знание нужно получать по парампаре. Это требует сам Кришна, и в Бхагавадгите это он ясно говорит. Второе, что задача парампары – передать нам Кришну. Третье, что если кто-то является баджанты мама на небах, служит Кришне со всей искренностью, но пока еще недостаточно очистился, Кришна говорит, это все равно садху. Кришна на него так смотрит, и от нас требует смотреть на него.
То есть нужно видеть свет знания в человеке, а не его человеческие качества.
Конечно, золотой может лежать в грязи. Вот в чем все дело. И подводим еще вот такой один очень важный пункт. А чем же все-таки эти гуру отличаются? Вот в чем же разница? Они все напоминают нам о Кришне. И ответ таков. Да, но еще раз подчеркну этот момент, что гуру бывает разные, разного уровня. Есть Вартмана Продакшн гуру. Это тот гуру, который просто нам когда-то сказал о Кришне. И не обязательно, что он будет великим вайшнавом. Мою жизнь изменил человек, который до сих пор не практикует никакого вайшнавизма. Это человек просто музыкант, который он сказал мне какие-то мысли и сподвигнул меня на то, чтобы я стал вайшнавом. Ну и сейчас он не является никаким вайшнавом, но я к нему отношусь как к гуру. Это человек, который изменил мою жизнь. Он мне сказал о Кришне, фактически напомнил моей душе, что я являюсь вечным слугой Кришне. Как же я могу к нему относиться?
Ананда Киртана, если человек выдает себя за вайшнава, за гуру вайшнавского, и на самом деле вот не следует?
Ну, это, конечно, вопрос места, времени и обстоятельства. Нам нужно все эти вопросы, знаете, в частном порядке разбирать, взвешивать место, время и обстоятельства. Но для того нам и дан разум. Вы знаете, есть такое понятие, как грех недеяния. И в чем же заключается один из аспектов этого греха? Интересно, как Кундали Прабху, я ему очень благодарен, что вот он раскрыл вот это вот понимание. Потому что в священных писаниях невозможно прописать все нюансы там, каких-то сюжетов, да, что может произойти в этой жизни. Ну, невозможно. И вот интересно, он приводит пример. Он говорит, горит дом, и вы просто спокойно собираетесь, выходите, но вы, скажем так, и в результате вы спокойно вышли, но кто-то в это время просто спал, и ну, вот в силу того, что вот таких обстоятельств он погиб. То есть человек, знаете, как в какой-то момент уже поздно выбегать из дома, все обрушивается, и вы погибаете. И вот задается вопрос, интересно, и вот тот человек, который спокойно вышел и не стал кричать, знаете, бить в колокол, что пожар, пожар, он есть на нем грех или нет? Внешне ну, нету, он не поджигал этот дом, он не закрывал никого в квартиры, чтобы они погибли, ну, то есть он не совершил никакого греха. Он просто вышел с горящего дома, он просто не предупредил. Но он же не совершил греха в том смысле, чтобы вот там поджег дом или там закрыл этих людей, не дал возможность им выйти. И вот тут Кундали Прабху говорит, нет, на нем лежит грех недеяния. И в чем заключается грех недеяния? А в том, что он не предупредил этих людей. Но откуда рождается грех? То есть грех – это за то, за что мы будем получать греховные реакции, может быть, в ад попадем. И есть интересный момент. Он говорит, что Господь дал нам разум. Разум, благодаря которому мы можем понять, что сейчас надо кричать в полную глотку, что спасайтесь. Это вопрос здравого смысла. Для этого не надо читать священные писания, для этого не надо ходить на какие-то психологические курсы, изучать аюрведу, астрологию. Ничего этого не надо. Господь нам дал разум достаточно для того, чтобы вот место, время, обстоятельства принять нужное решение. Кричать, караул, спасайтесь, кто может. И если мы не пользуемся своим разумом, это становится грехом недеяния. Мы не пользуемся тем, что дал нам Господь. В данном случае разум. Поэтому ситуации могут быть разные. И нужно вот в какой-то конкретной ситуации правильно взвесить, разобраться с этим и принять правильное решение. А просто говорить, есть такая ситуация, да, конечно, есть и такая, но можно сказать, но есть и другая, и это тоже будет верно. Поэтому нам нужно понимать ключевые вещи, то есть как на это мог бы посмотреть Кришна. И вот исходные данные какие-то я дал, и с ними можно разобраться, это несложно тут понять все. Вот. И в конце концов, всегда вокруг есть вайшнавы и парампара, то есть старшие и старшие над старшим, к которым мы можем обратиться и решить все эти вопросы. Обычно так и решаются. То есть, если есть над вами какой-то старший, он вызывает сомнение, вы очень смиренно идете к старшим, над этим старшим, и решаете эти вопросы, все.
То есть, вот, Ананда Киртана, вот как раз Матан писал здесь о примере Иисуса, что он уходил в пустыню, да, без посредников, общался с Богом. Но вот как раз Гопати Дас нам отвечает, пишет, комментирует этот момент в чате. Он пишет, что Иисус принял тоже парампару от Иоанна Крестителя.
Да, я, кстати, хотел этот пример привести, но Гопати Прабху, вот я очень рад его видеть в нашем чате, мои поклоны Гопати Прабху, он, скажем так, опередил меня. Это так. Когда мне еще, знаете, как я был свободен и независим в рассуждении по поводу Библии, то есть когда я, ну, собственно, я так и не стал приверженцем какой-то конкретной церкви христианской, случилось так, что я изучал два писания параллельно, Бхагавадгиту и Библию. Этот вопрос у меня тоже стоял. Ученической преемственности, потому что вайшнавская традиция, она очень, это является ключевым моментом. Это является таким важным звеном, фактически самым важным звеном в передаче знания и в получении этого знания. А в христианской традиции на сегодняшний день эта тема, скажем так, очень мутная. Кто-то говорит нужно, кто-то говорит нельзя. И когда я изучал параллельно два эти писания еще на заре своего так первых шагов в духовной жизни, я задал себе этот вопрос. Сейчас мне очень трудно сделать какие-то ссылки библейские, но могу сказать точно свои открытия, что в Библии на самом деле очень много моментов, где говорится о передаче знания через духовников. И в христианской традиции, в том же православии, пожалуйста, духовник должен быть. Вы не можете прийти, я и Бог. Все, вы попадаете к духовнику, этот духовник вас ведет. Даже сейчас. И, ну, пожалуйста, это сегодняшний день и сегодняшние реалии. И в Библии это много об этом сказано, поэтому это даже не вопрос для обсуждения. Это вопрос, может быть, каких-то предвзятостей определенной церкви, но если вы достаточно отстраненно и искренне прочитаете Библию, то вы там много найдете мест, где необходимо принимать духовного учителя. Это факт. По крайней мере, я для себя это открыл, когда не был, знаете, как это, не попал в лапы какой-либо церкви, где мне сказали, что не нужно иконы, или там, где сказали, что нужны иконы, это единственное правильное решение. То есть, слава Богу, это миловало меня.
Ананда Киртана, у нас есть еще один вопрос. Вот как раз Любовь пишет, продолжая мысль молодых людей, которые вот вели эту дискуссию. Она пишет как раз вот к моменту, что «оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов и не бойся ничего». И вот Любовь спрашивает, что Кришна имел в виду под словом «религии», почему религию нужно оставить, что конкретно при этом нужно оставлять, и как просто предаться Кришне, не имея рядом примера. Вот такой вопрос о любови.
Ну, по поводу, как можно предаться Кришне, не имея примера, и как это делать, то, ну, мы уже обсудили. То есть нужна парампара. Нужно принимать прибежище у парампары.
А что касается религий?
Что касается... Это стих из 18 главы «Сарва дарман паритяджа мамекам шаранам враджа». Кришна действительно использует это слово «дарма». И в данном тексте что имеет в виду Кришна? Шрила Прабхупада в комментариях объясняет, что в Бхагавадгите, на протяжении Бхагавадгиты Кришна раскрыл разные дхармы. К сожалению, в русском языке трудно передать значение этого слова. Оно очень широкое имеет значение. Это обязанности. Это действительно религиозность. И это дхарма, это высшая цель, как качество объекта, которое нельзя отделить от объекта. К примеру, сахар сладкий. Вот это дхарма сахара. Понимаете, да? Соль – это, как Иисус говорил, если соль перестанет быть соленой, где вы будете брать? Как земля потеряет качество соли, да? Как-то так есть такой пример. Где вы будете брать соль? То есть, вот это вот дхарма. То есть, это качество объекта, которое нельзя отделить от объекта, которое и определяет объект. Это тоже дхарма. И вот когда Кришна говорит 66 стихе 18 главе «Сарва дарман притяджа», он говорит о тех обязанностях, вот контекст этого слова, который он уже описал Раджуне на протяжении Бхагавадгиты. Он там описал, что есть такая форма, скажем, отношения со Всевышним или такая философское вот понимание Бога как имперсональное, как понимание, как сфер души, понимание Бога. Он написал четыре класса, четыре варня, майя-стриштам, четыре класса человека, у которых есть свои обязанности, у кшатри свои, у вайши свои, если вы домохозяин, у вас свои обязанности. И это все попадает вот в эту категорию дармы. То есть, если вы домохозяин, ваша дхарма – кормить детей, ходить на работу, понимаете, да? Если вы вайшья, ваша обязанность – беречь коров, оберегать коров, заботиться о них, ну и так далее. То есть очень много обязанностей, и все эти обязанности описал Кришна, какие могут быть обязанности, вплоть до вот таких, как отношения с абсолютной истиной. Имперсональное видение – видение как локализованный аспект параматма. И вот подводя итог, Кришна что говорит Арджуне? Он говорит, оставь все эти обязанности. Даже если у тебя есть обязанности вот такие, вот такие, вот такие. Даже если ты вот философски пытался посмотреть на абсолютную истину, как на персональный аспект, или занимался аштанга-йогой, там, как вот он описывает в 6 главе Дхьяна-йога. Он говорит, оставь все это. Потому что высшей обязанностью, и вот этот принцип провозглашен Шримад-Бхагаватам. И здесь фактически можно привести как пример вот к этому комментарию, к пояснению, что же имел в виду Кришна. Он говорит «савай пумсах пару дармо яток бхакти радхокша же», что высшим занятием и высшей обязанностью, Обязанностей, как я уже сказал, у нас много может быть. И как отца, ребенка, там, и всяких разных. Но он говорит, но высшей обязанностью для человека, савай пумсах пару дармо, является ято бхакти радхокшаджи, преданное служение адхокшаджи непостижимому Господу. И каким это должно быть преданное служение? Чтобы оно принесло счастье. Не просто, знаете, многие люди пытаются служить Богу, но немногие счастливыми от этого становятся. Такое всепоглощающее счастье, кивала ананда канда, которое бы поглощало все больше и больше и затягивало бы, знаете, вот этим своим вкусом в этот океан, океан блаженства. Он говорит, и такое служение должно быть ахайтуке пратихата, бескорыстным и непрерывным. И дальше в читании Чаритамрити есть интересный стих. А, может быть, это даже Шримад Бхагаватам, сейчас я затрудняюсь дать ссылку. Она звучит так. «Это ваны валоки смин, пунсах дарма паро смритага, бхакти его бхагавати таннама граха на дивих». Что и вот преданное служение, которое декларируется в Шримад Бхагаватам как высший принцип для деятельности любого человека, вот высшей обязанностью, это преданное служение Богу. И это стих говорит, и вот это преданное служение Богу, который декларируется как высшей обязанностью для человека, оно начинается с повторения святого имени. И вот, вот к чему призывает Кришна Арджуну, что у нас есть, могут быть многие обязанности, но высшей обязанностью для каждого из нас является преданное служение абсолютной истине, и второе – это преданное служение Таванова Локинсми. Оно должно начаться с повторения святого имени.
Ананда Киртан, может быть, еще, может быть, что в религии очень часто люди привязываются к этим обязанностям, и они уже не могут оставить эти обязанности из-за своей привязанности к какой-то определенной религии, да? Хотя Бог, Он же вне, Всевышний, Он же вне всякой религии.
Знание, как правило, вне всякой религии, потому что знание, оно принадлежит Богу. Это аспект, который исходит из Бога. И тут вопрос в другом. Что какая религия обладает полным знанием? Скажем, если вы возьмете краткий словарь там, иностранного языка, да, или английский словарь какой-то, карманный, там будет порядка 5000 слов вы найдете. Но и вы, может быть, научитесь говорить, и будете говорить все слова правильно, и правильно строить предложения, но мы же понимаем, что английский язык, он не ограничился 5000 словами. Правильно, да? То есть есть полное издание, скажем. Вот в чем, собственно, разница в различных, скажем, культурных, духовных наследиях. Что в одной культуре обладает вот таким-то объемом знания, в другой – другим объемом. Но если вы можете в каком-то месте получить полное знание, ну, получите это и следуйте этому знанию. Так что Бог, он не кришнаит, он не мусульманин, он не индус, он абсолютно истинный, и все. Просто различные духовные традиции дают знания о Боге. Но если вы хотите получить полное знание, найдите это знание. Все, найдите то место, где вам откроют полное знание о Боге. Так что Бог интернационален.
И потом оставьте эту религию и вернитесь к Богу, я так понимаю.
Высшая религия – это та, которая провозглашает служение Богу. Вот и все. То есть таково определение Шримад Бхагаватам. Все, другой религии не существует, кроме как служения Богу и любви к Богу. Если в контексте вашей религии вы развили эту любовь, то все, вы достигли совершенства, и вы поднялись над гунами материальной природы, шутха-сатва. То есть вы не являетесь частью этого мира, обусловленного этого мира, где мир постоянно вражды, насилия, зависти, каких-то перетягиваний каната. Мы лучше, вы вата, мы не вата, вы еще какие-то всякие. Нет, такие люди не воюют. Вы посмотрите на историю. Святые никогда не воевали. Никогда. Кто воевал? Те, кто манипулировали всем этим, кто манипулировали словами святых, те, кто пытались извлечь от этого свою собственную выгоду, собственную, ключевое слово. Все, и вот отсюда все эти войны и беспокойства. Святые никогда не воевали между собой.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, я надеюсь, что мы прояснили этот вопрос для всех нас. И, Ананда Киртан, время наше подошло к концу. Я благодарю вас за эфир, за комментарии, за ответы на вопросы. Спасибо вам огромное.
Да, всем большое спасибо. Я очень рад был снова быть с вами в этом эфире. И надеюсь, до следующей встречи.
Да, до следующей субботы. До свидания.
До свидания.
Йога Радіо FM.